Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы ее ведущие Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это сотрудник учебного комитета Русской православной церкви, протоиерей Елеферий Колодезный. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый светлый вечер. Вообще мы собрались сегодня для того, чтобы порассуждать, каким должно быть образование у священников, у священнослужителей, скажем шире. И это такая тема, она настолько... бездонная, безграничная и актуальная, как мне кажется, что говорить об этом можно бесконечно долго. Вообще, примеры в истории есть очень разные. И если копать глубоко, то посмотреть, например, на апостолов, на ближайших учеников Христа, то кто они такие были? Они были рыбаки. Люди, то есть фактически те, кто стали первыми священниками, те, которые стали первыми после Христа, основатели церкви, заложившие такие, скажем, уже земные основы, распространившие христианство в разные страны. Люди, которые не имели не то что высшего, но, там, не знаю, имели ли они начальное образование. С ними просто некое чудо произошло в определенный момент. А так-то, в принципе, из них, среди них златоустов не было. Был апостол Павел, высокообразованный, но это уже другая история немножко, и, может быть, не случайно от него осталось столько посланий. А был период, когда, в принципе, наверное, это было не так важно, какой у батюшки уровень образования, важно, насколько он добросовестно исполняет именно свое церковное служение. Но сегодня времена таковы, что очень часто у мыслящих людей возникают вопросы, на которые может ответить только священник, обладающий определенным бэкграундом, наверное. Может быть, я ошибаюсь. Вот, отец Елеферий, если начинать наш разговор, то как бы вы вообще сегодня обозначили тот запрос, который вы чувствуете как священник со стороны нас, простых людей, по отношению к вам? На какие вопросы священники должны сегодня уметь отвечать и к чему они должны быть готовы?
Еще раз добрый вечер. Я думаю, что священники должны быть готовы отвечать на любые самые провокационные вопросы, простые, сложные. И по одной простой причине, поскольку действительно разговор должен быть искренним в первую очередь. То есть, когда люди задают вопрос, они хотят выслушать не столько теоретическую часть, а сколько сугубое, такое субъективное восприятие, наверное, самого священника. Поэтому раз они ему доверяют, идут с вопросом, значит, соответственно, вот и хотелось бы, чтобы человек общался по вот замечательному выражению нашего святейшего отца, от сердца к сердцу. Когда есть общение от сердца к сердцу, тогда любой вопрос разрешается с пользой для той и другой стороны. В противном случае любой объем образования, он не принесет должного результата.
Что касается этой формулы общения от сердца к сердцу, которая, скорее, даже не формула, а такое жизненное правило, что ли, но это, наверное, то, чему в семинарии, в академии очень трудно научить.
Я думаю, что не совсем. Научить можно всему, чему угодно. Главное и величайшее достижение духовных школ, что там происходит такой... Есть у одного из наших иерархов хорошее крылатое выражение – двоединый процесс воспитания и образования. Вот духовные школы сохранили эту возможность не только давать образование, но и, в первую очередь, воспитывать людей.
А как это происходит? Как
воспитывают? Закрытый цикл.
Что это значит?
Ведь духовные учебные заведения являются закрытыми учебными заведениями, где молодой человек, поступая в это учебное заведение, он проводит практически круглые сутки. У него нет возможности такого свободного выхода в мир, жизни дома. То есть, соответственно, он имеет возможность наблюдать весь процесс церковной жизни изнутри и участвовать сам в этом процессе.
Но он, получается, отрезан от мира тогда.
И хорошо ли это?
Это очень хорошо, поскольку ведь в духовное учебное заведение люди приходят добровольно. И, соответственно, никто туда за рукав не тянет. Приходишь, хочешь получить определенный навык, я бы сказал вот именно так, что хочешь получить определенный навык в жизни, ну, с которой практически, может быть, ты сталкивался не так близко и не так подробно, то, конечно же, нужно, может быть, на какое-то время ограничить вот те вольные полеты, которые могут существовать у прочего студенчества.
А если не о вольных полетах говорить, а о знании жизни, знании, понимании мира, того, по каким механизмам он живет, как работает человеческое сознание, ведь в закрытой системе эти знания, они, мне кажется, несколько купированы. Я могу ошибаться, поправьте меня, пожалуйста.
Да нет, ведь...
С какими проблемами вот люди сталкиваются в большой жизни? Это же надо знать и видеть.
Ну, вы думаете, что молодежь, которая приходит в духовное учебное заведение, она не знает этой жизни? Они приходят
именно из мира. Ну, вот что
касается
прям слова, я прошу прощения, что перебиваю, молодежь, я думаю, что да, там есть, мне кажется, проблема именно с познанием этой жизни. Они в каком возрасте приходят туда?
Вот это очень важно.
Что
на сегодняшний день...
Что они за этот малюсенький отрезок там, да? Ну, во сколько? Это 18-20 лет?
Раньше в наше время-то в семинарию не принимали до армии.
Ну, значит, сейчас, 20 лет.
А сейчас имеют возможность молодые люди поступать сразу после школы.
То есть это вообще 17
лет? Это уже,
лет.
Да, 17-18-летние
вот что он, ребята. Вот что он, значит, и он проходит обучение в течение там, 4-5 лет.
Да.
Что он мне, 46-летнему, может 21-летний человек сказать, не имея опыта хождения в мир, приобретения житейского опыта и мудрости? Ну, мудрость это вообще как бы уже чуть-чуть дальше все-таки, если повезет, ближе к 60, да, мне так кажется.
Ну, по крайней мере, после 40, может быть.
Мудрость, в смысле, после 40. Это кому как повезет, знаете.
Алла правильно сказала, я тоже хотел сказать. Действительно, это вопрос везения. Если
как один
Господь
сказал пожилой,
умудренный
опытом жизни человек, он сказал, одни с годами наживают ум, другие из него выживают.
Или так.
Все-таки... И поэтому, да, вот мне хотелось бы, вот, честно говоря, уточнить. Поэтому вот мы с моим приятелем сидели, разговаривали. Значит, у него, я не хочу сказать, что это был его духовный отец, но это был священник, к которому он приходил, по душам с ним разговаривал. Я не знаю, там это в какой форме было. Мы с ним не говорили. Священник этот ушел из жизни. И... Вот возник вопрос, а на этот приход поставили молодого человека, молодого священника, парень молодой, а приятель моему уже вот тоже за 40. И вот у него возник такой вот как бы конфликт с самим собой. Он моложе, чем я не могу ему какие-то вещи рассказать. И, ну, то есть его смущает этот момент. Вот как нам, мирянам, относиться вот к таким ситуациям? Это важно.
Но это же ваш выбор. Когда вы идете к священнику, значит, вы каким-то образом в той или иной степени вы выбираете его и доверяете ему. Вот почему мы говорим о сердечном общении. То есть, если нет тяги друг к другу, то, соответственно, вы не будете иметь такого общения.
А нет ли в этом соблазна до бесконечности искать священника, вот с которым возникнет тяга? Ага, этот да, здесь возникло. Тут что-то не очень, да, поеду-ка я в другое место. Ага, да, вот здесь вот. И вот так вот череда такая.
Все может быть.
Это нормально?
Ну, давайте обратимся немножечко к истории, да, нашей. Ведь далеко заглядывать нам не нужно будет, допустим, взять святителя Игнатия Брянчанинова. Сколько он объехал стран, сколько он обошел и приходов, и монастырей вот в поисках своего духовного удовлетворения. Поэтому примеров таких достаточно. Я думаю, что в этом нет как бы такого ничего страшного, что человек в поиске.
Возвращаясь к вопросу об этом возрасте воспитанников семинарии и об их знании жизни. Все-таки, как вы считаете, что это оптимальная ситуация?
Алла, вы знаете, здесь важен не возраст. Важно то, что в наше время, вот в сегодняшние дни, молодые люди приходят и в духовные учебные заведения без опыта церковной жизни.
Если... Духовные учебные заведения без опыта церковной
конечно,
жизни?
Конечно, конечно.
А это у приемной комиссии вызывает какие-то вопросы?
Ну, это надо обращаться в приемную комиссию, я не являюсь членом приемной комиссии.
Так, так. Нет, ну, вот как бы просто умозрительно.
Вы знаете, когда в свое время я был ректором Ярославского духовного училища, мы обращали внимание на абитуриентов при собеседовании, да, то есть вот разного рода молодые люди приходят с определенным своим опытом, и что же их привело сюда? Одних действительно приводит вера, желание послужить, вот посвятить свою жизнь Богу и служить на ниве церковной, а другие, может быть, по разным... тьма. Разных причин, которые, может быть, даже в эфире не очень удобно и озвучивать.
Ну, ничего.
Да, поэтому вот главный посыл. То есть, что приводит молодого человека сюда, в стены духовной школы? Когда в советское время мы планировали даже поступление в семинарию, мы прекрасно понимали, какие проблемы нас ждут.
И вы готовы были на это идти?
Мы не только готовы, мы шли на это.
А вы можете
сознательно шли на это. Мы заранее там выписывался с квартиры из дому, чтобы меня там не забрали на переподготовку случайно. Потому что, как правило, как только узнавали, что подаешь документы в семинарию, тут же приходила повестка из военкомата, там надо ехать на переподготовку.
Ого.
Поэтому приходилось разными путями уклоняться, чтобы успеть подать документы и поступить в семинарию. Сейчас, слава Богу, мы живем совершенно в другое время. Милость Божия, да, есть такая возможность, когда люди могут свободно совершенно сориентировавшись, то есть отправиться на обучение в духовную школу. Но здесь другие проблемы возникают.
А как это возможно, что молодые люди приходят в семинарию поступать и не имеют при этом опыта духовной жизни? То есть они люди, которые, ну, как сказать, со стороны смотрели на церковь и подумали, что а почему бы не попробовать?
Скажите, пожалуйста, вот... В советский период сколько храмов было в Москве? Я уж не говорю там в епархиальных, в провинциальных городах, областях.
Ой, я не знаю статистики, честно говоря, но не так много,
да.
Как хотелось бы.
А на сегодняшний день это в разы увеличение
так.
произошло. Поэтому, соответственно, и... Тот контингент, который сегодня уже приходит, то есть откуда взялись их родители? Они же к нам попадают не с других планет. Они выросли в этом советском обществе, в котором не было у них возможности ни посещения в храм. То есть даже те, кто хотели люди там зайти в храм, они не всегда имели такую возможность прийти туда свободно. Потому что, например, на Пасху порой мы, когда уже будучи ипподиаконами, пробирались к храму,
через кордоны милиции.
Да, ну, там не мили, там комсомольцы стояли, оцепление. Точно. Да, то есть они там за рукав буквально выдергивали, и куда идешь? Пока буквально там приходилось доказывать, что я ипподиакон там архиерей, или я тружусь в храме, и сын священника, поэтому я вот имею право сюда войти. Поэтому это была проблема. Сейчас, я еще раз говорю, сейчас этих проблем нет. Сейчас другая проблема, что не всегда человек может испытать себя временем. А традиционного воспитания не все молодые люди имеют возможность получить традиционное воспитание вот именно в православной церковной семье. Угу. Поскольку воцерковление произошло таким образом как бы слишком быстро. Ведь перестройка мгновенно разрушила старый мир. И вдруг, так сказать, вот в одночасье появилась такая возможность прийти в храм. И вот этот добрый порыв людей стал осуществляться именно таким образом, что вот появился в храме молодой человек, его сразу там брали буквально чуть ли не под руки. И так, ты должен стать священником, давай, раз ты ходишь в храм, а тем более, если ты еще и выучил там «Отче наш», «Богородицу» и умеешь что-то читать, значит, вот давай, иди в семинарию.
Но сейчас тоже другая ситуация.
Да, прошли, слава Богу, вот уже практически четверть века, более этого, когда мы имеем такую возможность и воспитывать, и обучать молодых людей уже как бы в церковной среде. Но это недостаточно времени для того, чтобы восполнить те утраты, которые были понесены за советский период.
То есть традиция прервалась, и вы сейчас работаете над тем,
как... Знаете, я не думаю, что она совсем прервалась, слава богу, что нет. Есть еще ведь прекрасные примеры, да, мы опять, если начнем с самого начала, и ведь с главы церкви, святейший патриарх, он потомственный священник. Он из семьи священнослужителей. И таковых довольно-таки еще достаточно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Елеферий Колодезный, сотрудник учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Елеферий, вы помянули уже 90-е годы, то время, когда рукополагали довольно легко священников, потому что открывались новые храмы.
Я об этом не говорил, что довольно легко. Рукоположение никогда не давалось легко.
Это уже моя трактовка, простите, да.
Приходилось рукополагать ускоренным методом. Знаете, как во время войны, когда началась Великая Отечественная война, как мне рассказывал папа, то есть появились такие курсы ускоренной подготовки офицерского состава на 2-3 месяца. Вот, к сожалению, мы столкнулись в перестройку, мы столкнулись, ну, практически, может быть, с такой же ситуацией, когда действительно валом стали открываться приходы. Действительно, порыв был человеческий очень большой, энтузиазм, люди горели желанием, потому что вот один из приходов, на котором вот я начинал служить, у нас был это один из первых приходов, открывшихся в Советском Союзе тогда. И вы не представляете, вот с какой радостью, энтузиазмом меня встречали везде, куда я только не обращался, когда приезжал там с нашими проблемами. Что вы, как? Приход открылся, конечно, давайте поможем. И буквально, как этот энтузиазм пошел на спад, ну, через год, через два.
То есть вот за этот период немножко напоминает
мгновенно начали.
Состояние человека, который только начинает воцерковляться,
и да,
вот,
да.
А потом немножечко раз...
Эйфория
он
спадает.
Да, эйфория спадает, он обретает как бы реалии жизни.
Отец Елеферий, вы знаете, я вот хотел бы вернуться к тому, с чего Алла начала относительно апостолов, ведь нигде Господь не говорил о том, что вы давайте, ребята, учитесь, там, и все, и набирайте знаний, но, может быть...
Античную философию изучайте.
Да, изучайте греческую философию и так далее, но, может быть, вот исключение составляет как раз, там, скажем... Лука, апостол, да, и
Павел.
А остальное это все, вот как бы получается, это житейский опыт. И вот я в связи с этим хочу спросить: а если предположим, ну, человек, умеющий читать, как минимум, да, и вообще понимающий, что он читает, если он изучает там. Мне сложно так говорить, потому что я не знаю, так сказать, изнутри этой ситуации. Вот он изучает правила проведения литургии. Вот ему более или менее все понятно. Но он обладает потрясающим жизненным каким-то опытом, багажом, таким сердцем, что вот он вот всех принимает и может рассказать человеку, как-то помочь ему, там, и все, утешить его и так далее, и так далее. Не это ли важнее? Чем вот посещение дисциплин, там, вот корочка, там, да, еще вкладыш там, по изучениям, там, с отметками и так далее. И так
одно
далее.
От другого неотделимо.
А вот неправда, мне кажется. Вот смотрите, вот этот образ мудрого русского мужика, который сам вот от сахи, от плуга.
Платон Каратаев?
Ну, не только, Алла, не только. Ну, вот, да, даже можно так сказать, да, ну, это, конечно, такое лубочное представление. Человек, сидящий на заваленке, но говорящий такими афоризмами.
Мы с вами множество примеров таких. Ну, возьмите преподобного Серафима Саровского, он же не был философом.
Кстати, правда, не был.
Ну, вот,
ну,
да.
Ну, сколько университетов закончил преподобный Сергий Радонежский?
Действительно такие.
Но мы говорим о единицах.
Да, да,
мы
да.
говорим о тех избранниках Божьих, которые действительно из утробы матери были действительно посвящены Богу и чудесным образом как бы обрели благодать Божию. Но опять, ведь их родители, обратите внимание, ведь не так все просто. Родители были молитвенниками, семья, соответственно, то есть вела христианскую жизнь, высокую христианскую жизнь.
Ну да, у преподобного Сергия Радонежского родители святые, прославленные в смысле в лике святых,
в лике святых,
то есть люди,
конечно.
Которые...
И да. Вот мне еще какой бы хотелось вопрос задать. А нужно ли такое количество выпускаемых священников ежегодно, учитывая количество учебных заведений, где они учатся по всей стране?
Но ведь не все выпускники становятся священниками. Духовные школы дают духовное богословское образование. Никто человека насильно не облекает священный сан. Поэтому у человека, оканчивающего курс обучения, есть выбор. Он принимает сан, либо он принимает постриг, либо он остается, как в наше время говорили, пиджачником и трудится на благо окружающих.
На ваш взгляд, какими качествами должен обладать священник? Человеческими качествами. Коли мы говорим о том, что не каждый может им быть.
Знаете, как один из старцев преподобных сказал, говорит, хороших много, добрых мало. Наверное, надо быть просто добрым, надо любить людей, надо любить своих близких в первую очередь, себя самого. Может быть, здесь как-то слишком эгоистично будет звучать, но на самом деле, пока человек не научится любить себя, он не научится любить других.
А что значит любить себя?
А это значит то, что сказано в Евангелии. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступает и...
Отец Елеферий, а если вот все-таки вернуться к этому моменту, возраст воспитанников семинарии, допустим, они в 17 лет поступили. Ну, во сколько-то? В 22 они закончили, получается?
Ну, где-то приблизительно.
Приблизительно так. Ну, тут 22 – это время, когда, в принципе, то есть те, кто из них хотят рукополагаться, они, по идее, должны уже как-то позаботиться о том, чтобы жениться, создать
да,
семью.
Да, определиться с семейным
положением. Либо уже решить для себя, что они идут в целибатное духовенство, то есть обет безбрачия принимают на себя. Но это ладно. А вот что касается, опять же, вот какого-то, опыта, что ли, жизненного, сразу вот в 22 года человек может священником стать, или ему еще предстоит какой-то путь пройти, пока он на приходе, пока его там как-то в каком-то виде куда-то определили? Как это
Вы знаете, сейчас по-разному происходит, поэтому кто-то рукополагается уже в стенах учебного заведения, кто-то уже по окончании. В свое время, когда-то я был самым молодым священником у нас в епархии.
А сколько вам было?
24
лет?
Года.
Ого! Но это было другое время.
Стал священником, да.
Как раз дефицит был, дефицит духовенства.
Нет, вы знаете, в это время еще не было, можно сказать, такого дефицита духовенства. Как раз была другая проблема, поскольку приходов было довольно-таки мало, священников в советское время, ну, относительно, где-то хватало, где-то не хватало. Вопрос в другом, что не каждый мог еще раз попасть в семинарию, закончить ее и затем уже служить на приходе. Но вот молодость, конечно, это большой недостаток в жизни человека, который, как по слову метких мудрых людей, который очень быстро проходит. Поэтому этот недостаток, он быстро проходит. Если у человека опять есть конечная цель, то есть стремление, к чему он идет, в первую очередь. И, конечно же, очень важно, когда у него есть поддержка в окружении. Знаете, вот в монастырях говорят, да, что должен быть там вот руководитель, духовный старец. В миру, в принципе, это не менее важно, когда у тебя есть духовник, когда есть священник, который может тебе вовремя помочь, подсказать. Вот, слава богу, ну, по жизни мне не приходилось далеко ходить. То есть у меня папа был священником, соответственно, дедушка был священником в их окружении. То есть
вы знаете
было
ситуацию изнутри с детства.
Поэтому, ну, можно сказать, да, я вырос в этой среде. Угу. Поэтому этой проблемы, может быть, с которой сталкивается человек, пришедший из мира, я не сталкивался. И мне, наверное, повезло, я видел замечательное духовенство, именно добрых, жизнерадостных людей. То есть, что меня поражало всегда, потому что вот не было
этим,
унылых лиц.
В связи
вот
с этим мы
важно.
Можем говорить исключительно о вашем опыте, потому что, вот, ну, я не знаю, Алла, наверное, ты тоже не из семьи священников. Я-то
не
знаю.
Я не священник, слава богу.
Я совершенно точно, да. Ну, вот, значит, смотрите, вот так или иначе, и вопросами Аллы, и моими, мы подходим к вопросу. Момент исповеди очень важный. Вопрос в жизни человека верующего. Одно дело, я вижу перед собой человека взрослее, чем я. И, ну, я априори предполагаю, что, наверное, у него больше жизненный опыт и больше мудрости, и многого он понаслышался в этих исповедях. Другое дело исповедоваться человеку 22-летнему, который вот только-только окончил учебное заведение.
Вы не путаете очень важную вещь. Таинство с человеческой беседой. Исповедуетесь вы не священнику, исповедуетесь вы Богу. Таинство совершается пред Богом. Священник, если вы когда-нибудь бывали на исповеди,
да, я бывал.
Слышали молитвы? «Аз же точию свидетель есть, да свидетельствую пред ним, вся еликоречеше мне». Если же что скрыешь от меня, сугуб грех иметь будешь.
Я-то подводил, на самом деле, к тому, что на неокрепший 22-летний ум как могут повлиять такие откровения человека,
для этого правила церковные всегда и оговаривали, что как бы новоначального не ставили на исповедь. Сейчас другой вопрос, что у нас порой нет выбора, потому что нет достаточного количества священников. Вот как раз это вот может быть и ответом на тот ваш вопрос, немного ли выпускников. Нет, конечно, немного, это капля в море сейчас. То, что выпускается, это капля в море. Духовенства катастрофически не хватает, действительно. И я думаю, что ну, даже вот вокруг, озираясь нашей действительности, очень много необходимо еще, чтобы было рядом священников, которые могли бы помочь и служить, и исповедовать, и совершать таинства и требы. То есть священнослужителей не хватает на самом деле.
Отец Елеферий, а вы знаете, в связи с Володиным вопросом по поводу того, что насколько действительно священник способен понять, о чем, потому что иногда люди приходят на исповедь с очень заковыристыми вопросами, иногда бывают такие игры разума, иногда бывают, я просто, ну, как сказать, я не имею в этом большого опыта, но представляю себе, как мы, современные люди, ну, или там, допустим, люди, пытающиеся мыслить, с какими вопросами мы можем на исповедь порой приходить.
Алла, еще раз, вы опять путаете две важные вещи. Нет. Духовную беседу и исповедь. Вы говорите все, о чем вы сейчас говорите, вы говорите о духовной беседе.
Давайте на этом остановимся. Я
исповедь
очень хочу понять,
это совершенно другое.
Чем разговор со священником отличается от исповеди? В чем?
Исповедь – это покаяние в грехах. Исповедь – это не рассуждение на тему ту или иную.
Но ведь нам иногда хочется услышать какой-то совет.
Пожалуйста. Это духовная беседа. Это не исповедь. Понимаете, когда человек приходит и начинает рассказывать, вот вы знаете, я шел по улице, впереди меня шел человек, я вот увидел у него там в заднем кармане портмоне, я долго шел за ним, рассуждал, как мне быть, вот было такое искушение, вот рано или поздно я вот потянулся, я вытащил этот портмоне, и вот так, молодочек, стоп, давайте не будем. Есть одно простое слово – украл. То есть... Каюсь, я украл. Не надо рассказывать процесс созревания вот этого всего. Вот это все рассказывать необходимо, если действительно у тебя есть духовник, если у тебя есть человек, с которым ты можешь духовно беседовать. Вот на беседе это можно все развивать, эту тему, и рассказывать.
То есть тогда все эти разговоры про то, что надо эти грехи выписывать на бумажку, я читал об этом, я так не делаю. То есть тогда получается, что
на бумажку здесь
двумя
ничего
словами
плохого
украл,
да,
нахамил, оскорбил.
Грешен во всем.
У кого как?
Да.
Выпил,
да.
Чрезмерно поел, отпустите.
Да.
Все.
Вы знаете, я ходил так, у меня вот так вот болел живот, вот так плохо было, и мне нужно было выпить там кружку молока.
Да нет, это не об этом.
Нарушил пост.
Нет, отец.
Зачем это объяснять?
То есть, значит,
как это происходит?
Тут не об этом
не
речь.
Не процесс созревания.
Тут, понимаете, ведь дело в том, что человек иногда сам не способен разобраться в том, что с ним происходит. Вот, например, пример, который мне сейчас пришел на ум в связи с одним из последних разговоров с моей подругой. У нее ощущение, там, знаете как, вот у нее там чувство, любовь и все такое. У меня, я не психолог, но мне кажется, что в данном случае речь идет об эмоциональной зависимости, а не о любви. А это такие взаимоподменяющие понятия, ну, я имею в виду, что эмоциональная зависимость нередко сегодня воспринимается именно как любовь. И ей, она чувствует, что ее это чувство разрушает, но она не может это для себя четко определить, как вот она любит, но она чувствует, что ее это не вдохновляет и не окрыляет, а наоборот выматывает из нее все силы. Она понимает, что что-то не так, но она не может, понимаете, и как с этим, ей бы хотелось исповедаться в том, что с ней что-то не так, что она где-то повернула не туда, но она не может это четко распознать, понимаете, и как здесь быть тогда?
Вот ей нужна для начала сперва духовная беседа. Но духовная беседа нужна ей. Вы рассказываете ситуацию не человека, находящегося не в состоянии любви, а в состоянии страсти.
Ей бы хотелось от этого уйти, но она не понимает, да, где, как, что, где был
вот
винтик,
для
не
этого
тот повернут.
Нужна духовная беседа. Вот как раз мы об этом с вами сейчас и пытаемся в этом разобраться. То есть как уйти в исповеди от духовной беседы и духовную беседу не превращать как бы в подобие исповеди, что чаще всего сейчас и происходит, когда человек подходит к аналою и часами там может стоять и рассказывать ситуации житейские. Ну, опять, бывает, что, может быть, значит, у него просто нет другой возможности пообщаться со священником.
Кстати,
к сожалению,
и
это тоже есть. Потому что священники, особенно в городах, они, конечно же, перегружены. И не всегда так бывает. Но, тем не менее, то есть, кто ищет, тот всегда найдет. Из ситуации всегда есть выход. И обязательно нужно найти как бы человека, с которым ты можешь действительно вот именно проговорить эту всю ситуацию. Но ни в коем случае это не на исповеди делается. Это совершенно не является исповедью.
Наш сегодняшний собеседник Елеферий Колодезный, протоиерей, и мы, к сожалению, вынуждены по правилам нашей передачи буквально на минуту прерваться, хотя разговор, собственно, и обозначен сегодня как образование священнослужителей, но он получается немножко вообще вот как бы обо всем. Ну, впрочем, как это и бывает всегда на программе «Светлый вечер» в студии Владимира Емельянов и Алла Митрофанова. Действительно, вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».